В этот раз мы знали заранее, что нам устроят елку, что мы пойдем в деревенскую церковь к рождественской службе, а по возвращении нас ждут подарки и развлечения. Но самое главное, мать и Коло вновь были с нами после долгого-долгого отсутствия. А еще у нас появилась маленькая сестричка. Шестимесячная Лидочка, названная в честь матери, спала теперь в той самой кроватке, в которой спал я на протяжении первых лет своей жизни, проведенных в Любчи. Кроватка стояла в белой, заново отделанной детской, поблизости от будуара матери. Не помню точно, когда именно вернулись мать и отчим. Должно быть, это случилось летом или ранней осенью. Сестричка Лидочка, которую родители привезли с собой, была уже к тому времени пухлым розовым младенцем с темными вьющимися волосиками. Так что Рождество 1909-го ничем не походило на тот мрачный, напоминавший поминки, день, который мы провели ровно год назад. Тем не менее ритуал поста соблюдался с прежней строгостью. С утра нас опять собрали в библиотеке, где нам пришлось выслушать те же самые рождественские притчи, но на этот раз день выдался ясный, солнце сияло вовсю, и землю скрывало пушистое одеяло искрящегося, поскрипывающего снега. На нежно-голубом небе не видно было ни облачка, и я не сомневался, что сегодня вечером мы непременно увидим рождественскую звезду. В доме царили шум и суматоха. Дети и взрослые сновали туда-сюда по лестнице, голоса звучали весело и оживленно, даже грозный кабан на площадке второго этажа приобрел праздничный вид. Кто-то водрузил ему на спину три сальные свечи, в зубы вложил рождественскую хлопушку, а голову украсил короной из золотой бумаги. День тянулся медленно, а волнение мое все возрастало. Около 4 часов начало смеркаться, и библиотека погрузилась в полумрак. Моисей Иосифович подошел к окну, выглянул и сказал, указывая на темнеющее небо, «Вот она», и, приглаживая свои длинные бакенбарды и бороду, добавил, «Это Венера». «Что это значит Венера?» — не понял я. «Венера? Это вечерняя звезда», — вставила сестра Оня. «А где же Вифлеемская звезда? Разве не она всходит первой?» — спросил я, заикаясь от волнения. «Ну, вы зовете эту звезду Вифлеемской», — пояснил Моисей Иосифович, по-прежнему устремив взгляд на сверкающую в небе точку и расчесывая бороду. «Хотя, вообще-то, это Венера, и не звезда, а планета. Погляди, она сияет ровным светом, а не мигает, как звезды». На этом первый в моей жизни урок астрономии оборвался, потому что до слуха моего донесся звон дорожного колокольчика и цоканье лошадиных копыт по деревянному мостику через ров. Я бросился к окну. К главному подъезду подкатили большие сани. Дверь в библиотеку широко распахнулась, и на пороге появились мать, Коло, тетя Каролина и наш учитель, все в нарядных пальто и шляпах. Помню, на матери была темно-красная бархатная накидка с соболиной опушкой и высоким стоячим воротником. Волосы ее покрывала белая шаль, глаза светились радостью. — Давайте, дети, одевайтесь поскорее, — распорядилась она, — а не то опоздаем к всеночной. Словно по команде мы бросились за пальто, шарфами, войлочными ботами и теплыми шапками. Несколько минут спустя все чады и домочадцы, закутанные в шерсти меха, столпились в вестибюле. Потом под терпеливым руководством Коло мы разместились в 3 санях. Миновав сад и усадебные ворота с башенкой, мы проехали по главной улице местечка еврейской части нашей деревни и остановились перед церковью. Церковь была полна. Батюшка дожидался только нас, чтобы начать службу. До сих пор перед глазами у меня стоят лица прихожан, залитые мягким светом свечей, просветленные, сияющие лица. Я словно вновь ощущаю этот необычайный, чудесный аромат, в котором запах тающего воска смешивался с запахом влажного войлока, пота, кожи, а главное — с благоуханием синеватого фимиама. Без пальто и без шапки я стоял рядом с матерью, вцепившись в кружева ее светлого нарядного платья, а она тем временем оправляла галстучек на моем матросском костюмчике. Из боковых дверей алтаря торжественно вышел дьякон Сергей в праздничном облачении, сверкающем серебром и золотом. Он прошествовал к середине иконостаса и остановился у царских врат. Преклонив колено, он отдал земной поклон, коснувшись пола лбом, потом поднялся и, беспрестанно кланяясь и осеняя себя крестным знаменем, начал службу. Дрожь пробежала у меня по спине, когда он монотонным, негромким голосом произнес первые слова молитвы. Он начал так тихо, что, казалось, слова поднимаются прямо с церковного пола. Медленно, постепенно голос его возвышался, обретая силу и звучность, но каждое слово произносилось отчетливо и ясно. В конце молитвы дьякон грянул во всю мощь своих легких, хор подхватил его слова и трижды прогремел «Господи, помилуй!» И вновь монотонная молитва. И вновь голос дьякона, постепенно вырываясь из глубин, звучал громовыми раскатами, и вновь ему отвечал хор. Когда молитва завершилась, я изнемогал от возбуждения. Мне казалось, что внутренности мои сладко тают от восторга. В ушах у меня звучали имена и отчества царя и всех членов царской семьи, нашего местного епископа, митрополита нашего края, всех моих домашних, присутствующих в церкви, за которых мы молились так же, как и за всех православных христиан. Внезапно царские врата распахнулись. Появился батюшка в сверкающей золотом ризе, и хор затянул рождественскую всенощную. Песнопения, которыми сопровождается православная рождественская служба, полны света и радости. Мне всегда казалось, что их придумали дорожные люди, люди, которые скрашивали долгий трудный путь, рассказывая друг другу истории, и самые чудесные из этих историй посвящены знаменательным путешествиям, тому, что проделали волхвы, ведомые путеводной звездой, или бегству святого семейства в Египет в поисках спасения от царя Ирода, устроившего избиение младенцев в Израиле. Мы возвращались домой от всенощной, и небо над нами темнело, как глубокая корзина, наполненная звездами. Вдоль дороги, прямо в снегу, выстроился ряд цветных фонарей. Ворота замка, мостик, главный подъезд — все было освещено факелами. «Быстрее, быстрее, дети, раздевайтесь и идите в библиотеку», — приказал Куло. «Через несколько минут мы вас позовем». Мы вновь оказались в библиотеке, но на этот раз не для наставительного чтения. Все домочадцы были с нами, лишь мать, Куло и тетя Каролина поднялись наверх. Хотя все мы беспрестанно болтали, смеялись и приставали ко взрослым с бесчисленными вопросами, до нас доносился топот шагов по лестнице. Мы знали, чем заняты родители и тетя Каролина, что они готовят для нас наверху в игровой. Обещанные несколько минут показались нам вечностью. Наконец, по лестнице прогрохотали тяжелые шаги, и буфетчик Алексей и кучер Антон в парадных ливреях торжественно распахнули обе створки и двери в библиотеку. Мы точно стадо устремились наверх к манящему сверкающему дереву. Мать, Коло и тетя Каролина, светясь улыбками, стояли около елки. Поздравлениям и поцелуям не было конца. В игровой и в прилегающей к ней комнате, двери, в которые были широко раскрыты, стояли столики разных форм и размеров. Каждый из них покрывала белая скатерть, на каждом сверкала свечами маленькая елочка, столики были завалены бесчисленными подарками. Посреди подарков красовались картонные таблички с красно-золотыми надписями, выведенными без сомнения рукой Моисея Иосифовича. Надписи эти сообщали имя владельца сокровищ: Каролина Федоровна, Оня, Митя и так далее. Никто из домочадцев, слуг и работников фермы не был забыт. Каждый получил свой подарок, большой или маленький, даже старая косоглазая Авдотья, которая два раза на дню приходила из деревни, чтобы покормить Джека, Джипа и прочих членов собачьей своры, живущей на заднем дворе. Слуги в большинстве своем получили отрезы ткани и золотую или серебряную монету, достоинство которой зависело от их места в домашней иерархии. Мужчинам досталось также по бутылке очень сладкой вишневой настойки домашнего производства, напитка, который так любят в России. Рядом с родителями, в новой белой коляске, утопая в кружевах и розовой кисее, лежала сестричка Лидочка и удивленно таращила глаза на огромное сверкающее дерево, украшенное сотнями свечей. Но прежде чем броситься к своим столикам, нам пришлось пропеть несколько французских и немецких песенок из детского рождественского репертуара. Прислуга, не понимавшая ни слова, внимала нам в благоговейном восхищении. На этот раз мы торопились, орали во всю мощь, даже тихая ночь, это сентиментальное нытье, в нашем исполнении превратилось в подобие вальса. Не помню в точности, какие именно подарки я получил в то Рождество. Может, именно в тот раз мать преподнесла мне эмалированную рабочую шкатулку с иголками, разноцветными нитками, наперстками и даже выкройками кукольных платьев. Припоминаю, что один из рождественских подарков тронул меня до слез. Наверное, это была замечательная шкатулка или ткань на платье куклам, или книга из тех, что я давно хотел иметь. Вскоре мы с удивлением заметили, что никому из нас не досталось подарка от Коло. «А почему Коло ничего не подарил нам?» — недоуменно перешептывались мы. Тут Алексей, буфетчик, негромко сказал что-то матери. Слов я не разобрал. Но мать немедленно хлопнула в ладоши, требуя тишины. Она объявила, что сейчас все мы спустимся вниз. Во-первых, явились поздравлять деревенские с рождественской звездой. И, во-вторых, у подъезда нас ожидает еще один сюрприз. Мы бросились вниз по лестнице. Передняя дверь была открыта, и взором нашим предстала целая толпа деревенских. Все они от мала до велика, хриплым, нестройным хором затянули чудесные рождественские песнопения, которые мы несколько часов назад слышали в церкви. Среди крестьян стоял и староста, глава церковной общины. Он держал на длинной палке большую позолоченную звезду, а в руках у всех остальных были свечи, защищенные от ветра бумажными колпачками. Коло вручил старости старомодный увесистый кошель, набитый монетами. Наверное, в подобных кошелях хранили деньги короли и рыцари из трагедии Шекспира. Пение продолжалось в течение 5 или 10 минут, становясь все более громким и хриплым. Наконец, затянув «Рождество Твое, Христе Боже наш», процессия направилась к воротам усадьбы. К этому времени, словно по волшебству, слуги превратили вестибюль в театр. Они расставили стулья в несколько рядов, а напротив затянутой тканью двери в библиотеку установили ширму для кукольных представлений. Само представление мне не запомнилось, день и без того был полон событиями и впечатлениями. Помню только, что спектакль нагнал на меня скуку, а куклы и декорации на импровизированной сцене выглядели неуклюжими и неубедительными. Мария и Иосиф, не говоря уж о младенце Иисусе в яслях, были слишком малы по отношению к ширме и казались пластилиновыми или целлулоидными фигурками. К счастью, представление не затянулось. Вскоре все мы радостно хлопали в ладоши, а Коло опустил монету в шляпу кукольника. Затем парадная дверь распахнулась вновь, так что в вестибюль ворвался поток ледяного воздуха. Мать, на губах которой играла загадочная улыбка, повернулась к нам. — Смотрите, дети, — сказала она, — смотрите, Коло приготовил вам подарок.